15 часов московское время, вы слушаете «Эхо» и смотрите «Живой гвоздь». Я Айдар Ахмадиев, это программа «Персонально ваш», и, собственно, «Персонально ваш» сегодня научный руководитель ЛВАДы-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, очень рад вас видеть.
Добрый день.
Прежде чем мы приступим к разговору, традиционная уже реклама, книга «Николай I и династические документы Романовых», а также журнал «Дилетант», тоже посвященный номер Николая I, все это можно купить, специальный пакет в наборе, да, для тех, кто интересуется историей эпохи Николая I. Книга, написанная на основе глубокого изучения архивных материалов, посвящена исследованию семейных тайн дома Романовых и усилиям императора Николая I и его агентов по поиску, отбору и засекречиванию относящихся к ним документов. Журнал «Дилетант», прекрасный, с огромным количеством статей и материалов по Николаю I и этой эпохе. Это все можно приобрести в комплекте на shop.diletant.media. Покупая в нашем интернет-магазине, вы помогаете работе. Ну, а если ничего вам вдруг не приглянулось, и такое может быть, можно просто отправить нам донат. Ссылки есть в описании к этой трансляции. И, собственно, QR-коды где-то тут надо мной, если вы живете за рубежом, один QR-код, если вы внутри России, другой QR-код, также можно подписаться на ежемесячные пожертвования. Спасибо всем, кто это делает, и спасибо всем, кто нас смотрит. Лев Дмитриевич, вы знаете, я вот хочу начать прямо с общественного мнения. Да, ЛВАДы-центр, который российскими властями признан иностранным агентом, опубликовал много за последние дни материалов очень интересных. Вот, собственно, хотелось бы оттолкнуться от них, да, и от последних событий, потому что мы видим, что и на фронте события развиваются, и внутри России происходит непонятно что, эти бесконечные беспилотники практически каждый день, что-то горит, что-то взрывается. На Белгород упала бомба, потом Минобороны сказали, что это случайно они уронили. Здесь, как Кремль это объясняет, покушение на Владимира Путина якобы было со стороны Украины. Вот как это все меняет отношение общества к происходящему? Потому что, кажется, граница между фронтом и мирной такой сравнительной жизнью, она размывалась, размывается. Ну, вот эти события, они, видимо, действительно как-то ухудшают, да, и меняют. Как это происходит?
Если и размывается, то очень медленно. И изменения, они как раз идут в силовом поле тех, кто придерживается либо пропутинской, либо антипутинской позиции. Поэтому именно уже сложившиеся как бы представления, они задают и перспективу, и рамки, и язык интерпретации того, что происходит. Для основной массы, ну, которая действительно находится под влиянием федеральных каналов телевидения, то есть пропаганды меньше, и если и пользуются там социальными сетями, интернетом, то это в основном тоже близкие к Кремлю или зависимые от Кремля каналы. ВКонтакте, там Одноклассники и соответствующие каналы YouTube. Вот, поэтому все, что поступает, оно работает на подкрепление как бы сложившихся уже установок, картины реальности, понимания и прочее. Вместе с тем, то, что вот в последних... Ну и на первый взгляд вообще ничего не происходит.
Вот, вы имеете в виду динамику общественного отношения?
Да. 75% на словах поддерживают военные действия на Украине, хотя очень ослаблено понимание целей и смысла этой войны, потому что явно совершенно ушло или очень ослабла вот эта первичная мотивация или объяснение начала войны, там, денацификация Украины, защита от русского населения или русскоязычного населения от геноцида, это ушло. И на первый план вышли как бы остаточные, самые общие представления, что Россия сопротивляется вот угрозе со стороны НАТО, то есть воюет с коллективным Западом. Соответственно, это и придает некоторый статус конфликта не с воюют не со слабой, сравнительно небольшой Украиной, а со всем Западом. То есть противостояние как бы приобретает такой мифологический, метафизический характер, столкновение двух миров или цивилизаций, если хотите. Это одна. Вторая линия – это антипутинская, антивоенная. И она точно так же примерно сохраняется. Если первую там характерная для 75%, и сейчас мы внутренне не будем структуры это разбирать, я чуть попозже скажу, то антипутиновская, антивоенная – это 16%. Это тоже 16, там, максимум 20% в некоторых случаях. И здесь тоже, в общем, почти ничего не меняется. Все это вот само по себе такая установка, она связана с деятельностью каналов информации. Потому что те, кто против войны, антипутински настроенные, они, конечно, получают информацию из альтернативных источников информации. Умеют обходить блокировку Роскомнадзора, пользуются YouTube'ом. Там, я уже не говорю о там, Твиттере или Фейсбуке, обмены информацией с уехавшими или даже с западными каналами. Те, кто могут читать. Это небольшая часть, но все-таки важно, что это поступает. Такого рода информация, она все время поступает и дальше распространяется по неформальным каналам через сети.
А вы говорите, вот, небольшая это... часть. Это сколько примерно людей, если вот так вот на всю Россию интерпретировать? Угу.
Каких людей? Те, которые...
Те, которые да, те, которые находят...
каналы. Ну, это
западные
примерно...
в том числе.
Да. Угу. Нет, в принципе, это где-то там 15, максимум 20%. Вот, но
это очень много.
Это очень много, да. Учитывая вот жесткое такое цензурное давление и вообще ужесточение репрессивного характера государственной политики. Ну и примерно 3-4% это могут напрямую обращаться к западным источникам. То есть читать на по-английски, по-немецки, там, по-французски, как угодно. Вот. То есть они получают совершенно другую точку зрения, другую перспективу. А это значит, что как раз вот эта часть, небольшая часть, она активно ищет, в отличие от большинства, которое, в общем, пассивно потребляет и зависит от этого, меньшая часть активно ищет средств понимания. Но этого нет. И это вот ситуация, которая характеризует слабость всех участников войны, конфликтов, включая и международное сообщество. Нынешняя ситуация показала, что слабые оказались все. Переоцененные возможности влиять на конфликт все заинтересованные стороны. Явно совершенно, что путиновское окружение, ФСБшное окружение, армейское, оно неправильно построило свою стратегию, переоценило ситуацию, неадекватно оценило. Во всяком случае, никакого блицкрика не произошло.
А скажите, а вот если не военные, если не будем смотреть, что происходит на поле боя, а в целом вот их работа с общественным мнением с их стороны, почему она провалилась, как вы думаете? Ведь пропаганда, кажется, тотальная. Закрыли независимые СМИ, но все равно вот откуда-то эти вот 15%, это огромное количество людей, они спокойно продолжают.
Я бы сказал, что она не провалилась, она достаточно эффективна, потому что она не может создать новой реальности, но она может воспроизводить старые представления и удерживать людей вот в этих рамках, в рамках этих старых представлений, мифологизировать. И то, что делает пропаганда, это постоянное, последовательное упрощение реальности, картины реальности и повышение эмоционального градуса, ненависти, злобы и прочее, агрессии, страха. Очень важно. Сейчас я скажу об этом. Слабость, другая слабость, мне кажется, это, конечно, Запад, который не знает, что делать. Санкции явно не дают того эффекта, как это, на что было рассчитано. Но и украинская сторона тоже, она тоже, в общем, проблематична, несмотря на очень высокий уровень национальной консолидации. Мы просто наблюдаем, я бы сказал, возрождение нации или создание украинской нации. Вот просто сейчас все данные украинских социологов, они показывают очень предельную, я бы сказал, предельную степень консолидированности и, ну, сплоченности, осознания.
А вы не делаете активности? Скидку, Лев Дмитриевич, на все-таки то, что у них война идет и военное положение объявлено? Как вот это влияет на данные их соцопросов?
Нет, это, безусловно, повышает консолидацию, но это в любом случае это факт. Война – это война, объективная реальность. И если четверть населения просто впрямую пострадала или бежала из Украины, то это не может не осмысляться, не вызывать соответствующего отношения. Поэтому...
А в чем проблема тогда? Почему вам кажется, что они проблематичны?
Ну, проблематично, потому что Украина сама по себе, ну, не обладает достаточными ресурсами для того, чтобы все-таки противостоять. Без помощи Запада, ну, действительно, без поставок оружия, финансовых, я не думаю, что украинское государство довольно слабое само по себе. Оно, я бы сказал, сейчас только усиливается. Оно в состоянии выдерживать, ну, такой милитаристской державы, готовящейся к войне, подготовившейся. Вот. Удивительно то, что имеет обратный процесс. На Украине сопротивление усиливается, и готовность сопротивляться, она растет по всем данным и прочее. И дело здесь не только в помощи Запада, которая, конечно, очень важна, но и просто в моральном состоянии общества, что чрезвычайно...
А с российской стороны другие?
А с российской стороны другие. И то, что мы наблюдаем, здесь как раз скорее обратный процесс. Без всякого сомнения мы можем говорить о нарастании тревожности, неопределенности. Это по косвенным признакам. Ну, тревожность, она впрямую замеряется просто через опросы там страхов, опасениях, беспокойствах по поводу затягивания войны, по поводу сведений о поставках оружия на Украину и, соответственно, размывания уверенности в победе. И, что очень важно, это особенно вот в апреле проявилось, это страх перед поражением, беспокойство.
А до этого его не было, до апреля?
Оно проявлялось, но оно сейчас нарастает. Вот это совершенно точно.
А скажите, может, насколько значительно, да, сколько человек боятся этого поражения и говорят, главное, о нем сейчас открыто?
Напрямую не говорят. Вот, ну, впрямую говорят, что мы все равно победим. Угу. Вот это. Но по косвенным по ответам на косвенные вопросы, беспокоят ли вас те или иные там события, обстоятельства, сведения, видно, как размывается вот эта уверенность в победе. Уверенность в победе, то есть, ну, собственно, оборотная сторона этого поражение.
А скажите, как они отвечают? То есть по каким ответам вы понимаете, что человек боится поражения?
Беспокоит ли вас развитие событий на Украине? Вот, в ход военных действий. Беспокоит ли вас предстоящее контрнаступление украинских, о которых все говорят? Вот именно проблема контрнаступления, она вызывает наибольшую такую тревожность, неопределенность, страх и прочее. Это как бы один комплекс таких реакций. Другое – это то, что, во-первых, власти готовятся как бы призвать все больше и больше контингенты через электронные рассылки и прочее, что вызывает, кстати говоря, у половины гораздо больше беспокойства.
То есть люди ждут мобилизации?
Люди ждут мобилизации, они уверены, что несмотря на все заверения там, официальных лиц, власть будет врать. Власть будет врать и по этому поводу. И любым образом будут призывать в армию для того, чтобы заткнуть вот провалы, просчеты командования чисто таким количественным образом. Создавший огромный перевес живой силы, и несмотря на ну, абсолютно в этом смысле бесчеловечный расчет такой, будем давить и уничтожать инфраструктуру, подавим чисто количественно вот, преобладанием живой силы сопротивления украинцев и так далее, и так далее. Это вызывает беспокойство.
А причем, скажите, а как коррелирует?
Одну секундочку.
Да-да.
Самое большое беспокойство, естественно, это у людей, которые попадают под призыв. То есть от 20 до там, 50 лет. Вот эта категория, она больше всего тревожится. И вот так, собирая разные реакции, собственно, я могу и говорить о некотором как бы состоянии общества или населения в отношении к войне. То есть косвенно, по косвенным признакам можно судить, что неясность, тревога, неуверенность, несмотря на всю браваду такую и заявление о том, что, конечно, мы победим, в глубине это очень большие сомнения. Ну, плюс, что еще? Это, конечно, сомнения и нарастающее понимание, что за это платить приходится. Уже приходится платить. И поэтому те, кто говорят, что они не поддерживают, все больше и больше начинают говорить о том, что у войны нет цели, что слишком долго она длится и неясно, когда закончится, что очень большие разрушения и что гибнут люди. В первую очередь, конечно, гибнут вот это наши мальчики, но и украинцы, в общем, не чужие люди.
Все-таки там даже кто-то гражданской войной это называет, да, из ваших респондентов?
Да, да, и это тоже, да. Вот, поэтому, собирая все это, можно вот говорить о нарастающей неопределенности, тревожности и страхе. Страх, опять-таки, страх двух, как бы, двух таких аспектов. Страх – это от потери авторитета великой державы и, соответственно, разрушение идентичности, веры в то, что мы принадлежим, мы подданные великой державе, империи, со всем комплексом, который с этим связан. Гордости, там, превосходство, чувство превосходства, противостояние Западу там, и прочее. Это с одной стороны. Но это как бы коллективный символический план тревожности. Но не менее значимо это, конечно, чисто прагматический, чисто уже личный план, касающийся возможности призыва, вырывания из спокойной повседневной жизни людей и перспективы ну, быть покалеченным, убитым и так далее. И это скорее характерно не столько даже для мужчин, хотя и для мужчин тоже, сколько для женщин. Вот женщины переживают это гораздо сильнее, острее. Ну, для них вообще характерна повышенная тревожность, ну, а здесь есть все основания для этого.
Скажите, как так получается? Вот совсем недавно очередное видео опубликовали, кажется, из города Орел. Женщины, у которых родственники сейчас находятся на поле боевых действий, они говорят: пожалуйста, передайте их под управление, под контроль Министерства обороны из рук Донецкой народной милиции, кажется, отдайте. При этом они не призывают остановить боевые действия, а призывают просто их перевести. Вот мы постоянно же видим такие обращения, и мало кто из них призывает остановить боевые действия. Дайте новое оружие современное, хорошую экипировку, отправьте, не отправляйте их штурмовать, пока не научили воевать. Собственно, как это объясняется? Почему нет требований остановить войну? Это страх?
Да, конечно. Это страх довольно, опять-таки, сложный. Это страх, во-первых, противостоять репрессивному государству, страх, идущий от советских времен, со сталинских времен, очень сильный и очень слабо рационализированный. Можно сказать, что мы воспитываем в этом страхе, несмотря на то, что 30 лет уже нет Советского Союза, тем не менее традиции, вот в точном смысле слова, то есть бессознательное воспроизводство через школу, через полицию, через всю идеологическую обработку, он сохраняется. Потому что государство все сильнее пытается тотально контролировать общественную жизнь и противостоять этому государству. Это значит быть выкинут из всей социальной жизни, а то и попасть за решетку. Вот. Этому не надо учить, это не надо объяснять. Любой человек понимает агрессивную позу другого
животного. Это само собой, да, если
это само собой, да.
В России развивается человек, да, это все понятно. А скажите, вот.
А вторая часть – это, конечно, потеря идентификации, потеря представления.
Потеря какой идентификации?
Принадлежности
великой державе, да.
Да. Это очень серьезная травма была, и она сохраняется, собственно, она подпитывает антизападные настроения и прочее. Если мы не великая держава, а просто хвост собачий, то никому не нужно, третьестепенная держава региональная, то кто мы, вообще говоря? Это очень сильный комплекс неполноценности. И люди сознают это, то, что мы живем хуже, отсталые, и будем жить все хуже после
этого. Лев Дмитриевич, вас спрашивают, а сколько примерно процентов, да, какая доля опрошенных выступает за мирные переговоры?
За мирные переговоры выступает, вот по последним данным, 51%.
Больше половины.
Да, 38%, там. Было в сентябре после мобилизации, в сентябре и октябре эта цифра была 57%. И это несмотря на поддержку военных действий. Вот это вот, потому что это разные перспективы оценки.
Это очень странно. Вот скажите, как коррелирует? Я знаю, что
это как раз самая характерная особенность двойного сознания.
Вот люди, насколько я знаю, многие поддерживают эти самые боевые действия, но когда речь заходит о финансовой поддержке, ну или даже просто поехать самому на фронт, многие отказываются и не хотят ни жертвовать, ничего, никак иначе поддерживать, кроме как голосом, постами и принимать участие в разных патриотических мероприятиях. Это как объясняется?
Ну, войны, вообще-то говоря, не хотят. И внутренне против войны. Во всех смыслах не хотят. Но открыто выражать свое антивоенное настроение в нынешней ситуации, ну, это требует определенного мужества, силы там и прочее. На что мало кто способен. Поэтому большинство склоняется к требованию прикрытия. Тем более, что сама власть об этом говорит. Вот это очень важно. Это как бы легитимировано самой властью, что мы-то хотим вступить в переговоры, прекратить военные действия и так далее. Но Киев сопротивляется. Вот. А поддерживать прекращение военных действий, ну, это действительно абсолютное большинство. И оно очень устойчиво, я думаю, что будет расти. Но когда мы спрашиваем, а какие условия для этого, вот на каких условиях возможно, то оказывается, что эти условия абсолютно неприемлемы и исключают возможность даже начала мирных переговоров, потому что первое условие, с которым все согласны, это обмен, прекращение огня и обмен пленных, раненых, пленных и прочее. А второе, третье, четвертое – это, собственно, сохранение оккупированных территорий России за Россией и признание факта инкорпорации их в состав России. Второе – это отказ от вступления НАТО Украины. Ну и так далее там. Вот. То есть то, что на что Украина никак не пойдет, потому что это невозможно. Союз с НАТО для украинцев чрезвычайно важная вещь, потому что только таким образом украинцы видят гарантии своей безопасности.
А вот скажите, Лев Дмитриевич, мы же совсем недавно, да, граница между Россией и Североатлантическим альянсом увеличилась более чем в два раза из-за вступления Финляндии. Собственно, вот это очень интересно. Почему люди на Финляндию так не реагируют? Почему их волнует Украина в НАТО?
Реагируют. Мы зафиксировали резкое ухудшение отношения к Швеции, к Финляндии. Реагирует, но реагирует.
Это все равно будто бы не так больно для российского народа, чем нежели Украина в НАТО. Потому что вот даже можно по поведению пропаганды, да, пропагандистов это понять, тема широко вступления Финляндии, так как если бы вступила Украина в НАТО, не обсуждается будто бы.
Во-первых, скандинавские страны чрезвычайно идеализированы в российском общественном сознании. Это представление о благополучии, социальном государстве, равенстве всех, защищенности, очень высоком жизненном уровне и нейтральном статусе. В отличие от Соединенных Штатов, там, скажем, или Германии, Великобритании, где социальные характеристики примерно те же самые, высокий уровень, там, чистота на улицах, развитая система социального обслуживания и так далее. Но эти страны члены НАТО, то есть, ну, собственно, воинственного блока, а скандинавские страны до последнего времени были как бы нейтральные. И поэтому те черты, идеализированные черты такой утопии европейской жизни, которую хотели бы россияне иметь у себя, безусловно, вот. А они, конечно, притягивали очень сильно. Симпатии.
Да, собственно, сейчас Украину с 2014 года, да, поливают грязью по телевизору, и вот подготовка.
И даже раньше. Антиукраинские раньше начались примерно там, с 2003-2004 года, с первых выборов и с первого Майдана, с оранжевой революции, помаранчевой революции. Вот, когда стало понятно, что если Украина выйдет из сферы влияния России, то это будет сильнейший удар по имиджу вот от авторитарного режима, складывающегося тогда. Поэтому антиукраинская пропаганда, она давняя, устойчивая и чрезвычайно сильная в этом смысле.
Вы знаете, вот последнее, одно из последних событий, это тот самый налет дронов на Кремль. И вот тут, например, Институт изучения войны американский говорит, что это, скорее всего, была инсценировка. Многие действительно не верят в то, что Украина могла быть причастна к этому. Мы, конечно, не будем сейчас, я думаю, мы с вами не военные эксперты, да, оценивать то, что там произошло, но если предположить, что это действительно была инсценировка, неужели налет дронов на Кремль может как-то положительно сказаться на мнении россиян там, о силе власти, да, о силе военных российских? Неужели это не портит всю картину?
Ну, опять-таки, вернусь к тому, с чему я начал. Все это будет складываться именно в русле того, той системы интерпретации, которая уже сложилась. Поэтому мы и видим очень различную реакцию на происходящее. С одной стороны, вот среди антивоенных и симпатизирующих Украине это явное злорадство и некоторое такое потешание. Я видел уже заголовки, стукнули по кумполу, да, и так далее. И это в этом контексте, в этой системе рассуждения, это, конечно, свидетельство слабости России, то есть символическое такое унижение державы. Просто, ну, слабости и противовоздушной обороны, и вот этого фиктивного колосса военного, который не в состоянии, как и в свое время Матиас Рус, если помните, сел на Красную площадь, то и это тоже примерно такой же символический акт. Это вот у одних такое вот понимание складывается, и оно вполне обоснованно или там развивается, прорабатывается.
Но это же не только среди тех, кто выступает за Украину в этом конфликте, это же наверняка происходит и среди тех, кто поддерживает Кремль.
Да, ну, в меньшей степени, гораздо в меньшей степени. У тех, кто, ну, кто следует логике пропаганды, и действительно, для них это будет поводом возмущения. Это повод символической агрессии.
Не разочарование, а возмущение.
Не разочарование, и там с разной степенью интенсивности, чем сильнее поддержка Путина и, соответственно, в пожилых возрастах, в провинции, тем сильнее будет возмущение и готовность дать надлежащий ответ. Но это гадать вот мы не можем, слишком мало информации. И то, что обе версии, они как бы вполне правдоподобны и, я бы сказал, равнозначны, но действительно, если вспомнить начало путиновского правления, взрывы в Москве, в Рязани и прочее, то, вообще говоря, такой шаг провокации от противного, ну, он кажется вполне допустимым, такая гипотеза.
То есть он заставляет сплотиться вокруг того же Владимира
Путина? Он заставляет сплотиться и дать повод для резкого усиления агрессивной политики.
Отодвигает границы возможного, да? То есть...
Да, да, совершенно точно, да.
Да. Скажите, а вот результаты украинского контрнаступления, если оно начнется, действительно, о чем говорят, и если вдруг российская сторона, так скажем, знаете, для них результаты будут не очень хорошими, как это скажется на общественном мнении? Тоже в русле вот этого налета дронов на Кремль?
Если результаты будут
не плохими очень для России.
Для России?
Да.
Ну, это на первых порах это вызовет, конечно, острое недовольство политикой официальных лиц, политикой Кремля. И будет оборачиваться, ну, утратой авторитета. Явно совершенно. Раз. И усиление позиций маргиналов, радикалов, вроде Пригожина. Все такие знакомые слова, что нам, что командование, оно некомпетентно, оно там предает интересы нации и так далее, и так далее. Оно не способно. Ну, это вот старые аргументы националистов, радикалов, действительно, почти бандитских, которые появляются, ну, вспомните Германию, Ваймаровскую Германию и риторику Гитлера, нож в спину и так далее, и так далее. И это будет означать действительно усиление позиции вот этой партии ястребов, я бы сказал.
Ну вот, например, да, того же Пригожина, который, кстати, Пригожин, накануне совершенно выпустил видео. Знаете, оно меня удивило. Я вроде бы привык к таким выпадам со стороны Пригожина, но тут он на фоне огромного количества, видимо, убитых людей осудил там нецензурной бранью, да, Шойгу и главу Генштаба. И, собственно, вот скажите, это чем может закончиться-то в итоге?
И опять-таки, нельзя рассматривать отдельные выступления. Давайте посмотрим контекст. Как изменится ситуация? Если действительно российская армия потерпит поражение и будет вынуждена отступить, очень трудно понять, что такое для Украины победа. Это что, освобождение территории Донбасса, возвращение Крыма, там, унижение России? Тут возможны разные вариации. Вот. Это один сценарий, и одна будет реакция. Интенсивность будет разной реакции. Вот. Другое дело, что добьется какого-то там тактического или стратегического успеха. Будет продемонстрирована явная совершенно недееспособность российской армии даже не то, что наступать, а просто удержать захваченные территории. Это другая ситуация. Но, тем не менее, это не будет означать там окончательным уходом с украинских территорий. Это другая ситуация. Поэтому и реакции будут разные по интенсивности, по характеру. Но в любом случае, сам факт вот неудач, военных неудач, он очень сильно ударит по имиджу и власти, верховной власти, и базовых институтов, на которых держится.
Вот это да, вот очень важно. Вы знаете, а по кому ударит-то? Потому что, вот я к Пригожину возвращаюсь, да, он же осуждает Шойгу и Герасимова. А вот Путин, то есть что вот он говорит? Да неужели вы, сидя в уютных кабинетах, думаете, что можете распоряжаться их жизнями, обращаясь к Шойгу и Герасимову? Скажите, вот эта фраза, не наталкивает ли она людей, которые являются сторонниками Пригожина, что не только Герасимов и Шойгу сидит и распоряжается, но еще и, например, Владимир Путин, который выше стоит, или бояре плохие, а значит, царь хороший?
Нет, здесь, безусловно, именно царь хороший, бояре плохие, неспособные и прочее. Но если не произойдет такого военного поражения, то, конечно, военные, армейские, они сожрут Пригожина. Поэтому, безусловно, у них в любой ситуации, конечно, мы явно видим конфликт институтов разного рода. Частных армий, преторианской гвардии, если хотите, то есть напрямую подчиненные президенту, и институтов, формализованных институтов, армии, ФСБ и прочее. И, конечно, я думаю, что ненависть между ними очень велика. Вот. Поэтому есть шансы у Пригожина выйти действительно на политическую сцену, уже не в качестве главаря, а в качестве там партии радикальных националистов, выступающих от имени национальных ценностей, защиты всего целого и прочее, прочее. Есть такое, но это в случае вот действительно поражения.
А насколько высок рейтинг Пригожина сегодня?
Невысок. Он невысок. К нему пока отношение двойственное. Вообще говоря, бандитов не очень любят. Несмотря на все вот такого рода заявления и его поведение, боятся люди. Человек, который преступил закон и использует вот такие методы, вызывает, двойственную реакцию. Да, он наш, конечно, но он страшный. Вот примерно.
А вот скажите, а если речь идет не об официальном преступнике, а о бывшем президенте, например, Дмитрии Медведеве, который там очень часто публикует, вот даже недавно сказал, что, значит, там нужно ядерное оружие применить, и Владимира Зеленского, я так понимаю, убить, ликвидировать физически. К таким заявлениям как россияне относятся?
Никак. Медведев отработанный материал. И он скорее вызывает чувство такое, не то что что-то вроде презрения или смешения, мне кажется. Его рейтинг очень, несмотря на высокий статус, его рейтинг очень низкий. И более важно то, что те надежды, которые возникли в начале его президентства, они не оправдались. Он оказался таким несамостоятельной фигурой, клоном Путина, и отработанной просто фигурой. Вот. И это люди не прощают. И то, что в его выступлениях вот, резко поднялся такой градус, я бы сказал, авантюрной агрессии, переходящие все дозволенные рамки, матерный тон, это не вызывает уважения, а скорее наоборот, оно просто вписывается в образ человека, потерявшего и влияние, и статус, и пытающегося тем самым вот на крики как-то привлечь к себе внимание.
Хоть как-то.
Хоть как-то, да. Это не... Скорее такое, он становится чем-то вроде шута.
Вы знаете, вот тут совсем недавно сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, заявил, что он участвовал в боевых действиях, да, в составе ЧВК «Вагнер». Это что? Это многие воспринимают это как попытка обелить самому Пескову, потому что у него такой образ либерала, да, и мы помним, как и Пескова критиковали, в том числе и руководители некоторых регионов. И как это стоит воспринимать?
Я думаю, что это просто желание продемонстрировать лояльность президенту, как высшему носителю высшей власти. Чисто такое, я бы сказал, византийское холопство, если можно. Вот. То есть показать, что мы впереди всех. Мы самые надежные, самые лояльные. Вряд ли кто-то... кроме там некоторых кланов в окружении Путина, может назвать Пескова либералом. Песков вообще не самостоятельная фигура, это как бы выражение позиции Кремля.
Собственно, это его амплуа официально.
Это амплуа, да, поэтому, всерьез.
А вот это выражение лояльности таким способом, да, фактически замарать свои руки, можно это так назвать, это же наверняка еще и признак того, что они уверены в силе России, в том, что в будущем им не придется сесть на скамью подсудимых за их действия.
Вот уверенности в этом нету ни у кого.
Это вот, тогда почему они лояльность не высказывают каким-то другим способом? Не таким,
боятся.
Который может в перспективе привести
во-первых,
куда-то,
боятся.
А не туда.
Репрессии ведь идут не только против оппозиции или там театральных деятелей, писателей, активистов общественных и прочее, но и среди высшего эшелона власти. Каждый год арестовывается примерно 2%. Это не наши данные, а данные, скажем, профессора Николая Владимировича Петрова, фонда петербургской политики и прочее, который отслеживает вот действительно за динамикой, за ротацией элит. И они показывают, что за там, 5-6 лет арестовано, осуждено примерно 10-12% высшего руководства, то есть на уровне губернаторов, начальников департаментов, разных ведомств. Вот это 10%, 10-12% это очень много. Это, вы представьте себе, это создает такой страх в окружении Путина, что любые открытые проявления недовольства, критики, расхождения с номинальным лидером, они чрезвычайно опасны. Чрезвычайно опасны. И поэтому молчат. Косвенно мы получаем
кто-то
какие-то...
Кто-то молчит действительно, а кто-то что-то все-таки делает.
Подвякивает, да. Кто-то выражает в частных там, телефонных разговорах свое недовольство. И это тоже там есть материалы соответствующие.
Есть, да, и мы о них знаем. Да. Лев Дмитриевич, а смотрите, недавно тот же самый Песков, раз уж мы о нем заговорили, сказал, что в Кремле готовятся к президентским выборам, что они состоятся обязательно в срок в 2024 году. И вот это как-то, знаете, так внезапно тема президентских выборов всплыла, будто бы а происходит-то совсем как бы неизмерные, да, жизни, события, так это назовем. А что вообще стоит ждать от этой президентской кампании? Будут ли какие-то сложности у Владимира Путина, у Кремля во время переизбрания вероятного?
Если ситуация будет примерно такая же, как сейчас, то есть вот ни победы, ни поражения, то, безусловно, Путина выберут. С помощью там манипуляции, фальсификации, уговаривания, там, ну, все средства сейчас известны. И именно вот в такой неопределенности, в такой тревожной ситуации он получит безусловное преимущество. 74% уже сказали, что они хотели бы видеть его на следующий срок. 74%. Это довольно устойчивое мнение. То есть, что здесь происходит? Здесь люди свой страх, неуверенность, незащищенность, они проецируют на образ сильного лидера.
А это если не... появится где-то в публичном пространстве еще такой же сильный лидер, ну, может ли он конкурировать?
Ну, откуда он появится, если...
Евгений Пригожин, например. Вот человек честно говорит, это я в кавычках, да?
Пригожин не может быть сегодня политической фигурой. Он маргинал. И я говорил, что к нему отношение будет принципиально двойственное. Он никогда не может претендовать на статус, ну, как бы персонификации всех наших ценностей. За ним тянется след вот этого человека, который... Вот, беспредельщик, если хотите, есть такое. Вот он за рамками всяких привычных норм. А на Путина как раз действует инерция такая переноса собственной неуверенности, уязвимости. И люди хотят в нем, не то что это так, они хотят видеть в нем сильного лидера, человека, который может обеспечить стабильное, безопасное существование от всяких угроз. От экономических кризисов, от угрозы Запада и прочее. Люди проецируют свою неуверенность, превращая его вот в такой имидж сильного, всевластного, всемогущего, мудрого, решительного. Это не политика уже, а это некоторая персонификация мощи государства.
Отец нации.
Отец нации, да, совершенно точно.
Когда мы с вами говорили об ожиданиях мобилизации российским народом, вы сказали, что люди не верят этим обещаниям, что ничего подобного не будет, что они все равно ждут. И вот это невера, да, в обещания власти. Вот смотрите, почему россияне действительно поддерживают Владимира Путина, вы только что об этом говорили, при этом не обращая будто бы внимания на то, что постоянно его обещания уже очень много лет, они не сбываются, и часто его действия противоречат, да, его словам. Вот как это можно объяснить? Вот, например, даже, да, из последнего СМИ показали, как выполняются майские указы Путина 2018 года. Запланированные показатели по численности населения, продолжительности жизни, роста российской экономики, числу бедных не достигнуты от слова совсем. Но рейтинги высокие.
Ни один нацпроект не реализован. И ни одно из его обещаний, можно сколько угодно показывать расхождение фактического положения вещей с его там заявлениями, намерениями, планами и так далее. Ну, во-первых, люди не помнят это. Очень короткая память. Это только медиасообщество или политологи удерживают, вот, в память, отслеживая все заявления и действия. Люди не помнят этого и не очень хотят помнить это. Для них важны слова. Вот, слова, которые соответствуют имиджу вот этого отца нации, лидера. Лидера во всех смыслах, включая вождя и так далее. Знакомые нами коннотации, связанные с образом вождя. Вот. Люди хотят этого, поэтому для них всякая негативная информация, негативные аргументы, свидетельства от противного, они не принимаются во внимание. Люди вытесняют их, защищаются. Для большинства, опять-таки. Вот. Это очень важно. Мне приходилось говорить, когда мы задавали вопросы, вот, насколько справедливы обвинения оппозиции в коррупции, в злоупотреблениях власти Путина и прочее. Тут никакой определенные позиции по отношению вот к этой информации не возникает. Ну да, ну это похоже на правду, но я об этом мало знаю. И так
но
далее,
нас это
так далее.
Не особо волнует. Да?
Нас
а вы знаете,
не особо
это же,
волнует.
Это же вот можно, это Эрих Фромм, кстати, описал в «Бегстве от свободы» садомазохистские отношения, да, между государством и народом.
Абсолютно точно, да. Это именно тот синдром авторитарной личности, который описан очень давно и социологами, и психологами, и политическими психологами, Фромом, там, Адорно с его специалистами вот, в исследованиях авторитарной личности. Вот. Ну, отчасти мы это описывали в наших исследованиях, вот в проекте «Советский простой человек». Вот все эти комплексы, они вполне отчетливо выявляются в таком вот отношении. Об этом очень много писал Юрий Александрович Левада. Поэтому, ну да.
Как из этого порочного круга выбраться россиянам? Как сбросить с себя все эти узы, так скажем?
Ой, это вопрос, на который нет ответа, я бы так сказал. Есть то, что, вот, мне кажется, слабость нашего и медиасообщества, и образованной публики, и академического сообщества, то, что она не хочет видеть длительное времени. Вот все обсуждаются вот текущие события. Исходя из этого, все конструкции понимания, интерпретации происходящего, они все построены на вот, текущем времени. И не видно вот инерции политической культуры через систему воспитания, через деятельность институтов, таких базовых институтов, как тайная политическая полиция, которая поставляет кадры для бюрократии. Самой функции бюрократии не очень понимают. А именно бюрократия, то есть массовое управление повседневной жизнью, от транспорта до здравоохранения, до там, чего угодно, социальной сферы, работодателям и прочее. Это бюрократическая система, система массового управления. Она чрезвычайно устойчива. И она задает и работу, и образовательных институтов, ну, собственно, социализация, воспитание, и определяет повседневную жизнь. На ваш вопрос я бы ответил так. Есть ли силы, которые готовят альтернативную бюрократию, альтернативно учителей, там, альтернативные... Ну, госслужбу хотя бы, понимаете?
Но, Лев Дмитриевич, если обратиться к истории Германии...
Само по себе не может это измениться.
Если обратиться к истории Германии, да, особенно той ее, которая была частью западной оккупации, мы же помним, что многие чиновники, пришедшие уже после войны, после падения Гитлера к власти, они были рядовыми чиновниками нацистами или людьми, которые поддерживали это нацистское дело.
Совершенно точно, да. Об этом очень хорошо пишет Евгений Лёзина в своей книжке, вот недавно проработка тоталитарного прошлого. Это очень важно. Но, опять-таки, это как раз и указание на роль бюрократии, как вот устойчивость. Само по себе первоначальные интенции западных стран, оккупационной администрации, военной администрации, что можно как бы через осуждение нацистских функционеров, особенно руководства, резко изменить ситуацию, она была несколько там иллюзорным. Поэтому пошли на компромисс. Если других судей не было, то значит надо было все-таки наименее замаранную в нацистских преступлениях часть судей все-таки использовать. Другого способа не было. И Аденауэр, за что его очень критиковали, он именно так и повел себя. Он сохранил какую-то часть нацистских чиновников, функционеров низового ряда для обеспечения все-таки вот функционирования государства. И это, конечно, затруднило процесс вот, демократизации, сделало его более длинным, но зато и необратимым, я бы сказал. Но это при условии, опять-таки, постоянного контроля западной администрации.
Со стороны сверху, да.
Да, только при этом.
Самостоятельно эта система...
Самостоятельно, я думаю, чтобы никакой демократизации сама по себе Германия бы не пережила.
А вот, кстати, продолжая тему Германии, ведь нацистские такие настроения, да, они ушли вместе с поколением в основном. Многие такие ушли в мир иной со своей верой, так скажем, в прошлый режим. Да? Вот вы как раз, вы в том числе еще коллектив авторов, сотрудников Левада-центра опубликовали недавно книгу «Постсоветская молодежь. Предварительные итоги».
Да, да.
И вот мне, знаете, очень интересно, а какая постсоветская молодежь, если можно как-то кратко? Ушла ли она от идеологии советской? Как-то она отличается ли от предыдущего поколения?
Нет, это вот самая большая проблема, потому что интерес к молодежи – это, конечно, интерес к социальным изменениям. Потому что есть такая посылка, что именно молодые вносят новые ценности, новые представления, и социальный процесс, политический процесс, он осуществляется как смена поколений. Ну, во-первых, это некоторая иллюзия, потому что не во всех сферах происходит именно так. А во-вторых, надо смотреть не просто на те установки, взгляды, надежды, планы, с которыми входит молодежь в жизнь, но и то, что с ними делают существующие институты, то есть окружающая среда. И мы описываем, как, безусловно, молодежь более образована, более динамичные, более информированные, если хотите, готовы к усвоению технологических новаций, вот такой технологической модернизации. Молодежь вся почти полностью, 90%, она пользуется интернетом, там, гаджетами, компьютерами и прочее, прочее. То есть навыки чисто такие прагматические, современные, они у молодежи очень сильно развиты. С другой стороны, именно потому, что школа осталась практически без изменения и с все большим как бы, контролем государства, то воспроизводится вот, уровень коллективной идеологии или коллективных представлений воспроизводится почти без изменения. А это значит... внутренние конфликты, которые очень сильны у молодежи, они оборачиваются тем, что молодежь отказывается от участия в политике. не грусть. Вот примерно слова, которые мне очень важны, я их сам слышал. Не грузите меня вашими проблемами. Я не хочу страдать. Совершенно я не хочу,
да.
Не хочу слышать о сталинских преступлениях и прочее. А раз так, значит, все прошлое остается нерасколдованным, непродуманным. И воспроизводятся старые институты почти без изменения. Вот, собственно, то, что мы описываем в нашей книжке.
Ну, это важнейшая формула, да, да. Спасибо вам огромное. Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра, был сегодня персонально вашим. Ну, а я еще посоветую одну книжечку, пока у нас полминуты есть. «Сносить нельзя помиловать. Что делать с памятниками неоднозначных исторических личностей?» Это актуальная тема сегодня. «Оскорбленный взор» называется книга, исследование, которое охватывает период от низвержения статуи Наполеона в 1814 году до сноса самой Вандомской колонны в 71 году того же века. «Оскорбленный взор» shop.diletant.media. Можете купить и почитать. Очень интересное исследование. А вам, Лев Дмитриевич, огромное спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания, до встречи.